В настоящий материал информация произведена, распространена или направлена иностранным агентом Соколова Михаилом Владимировичем, либо касается деятельности иностранного агента Соколова Михаила Владимировича. В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию». Сегодня наш гость, экономист, политолог Владислав Иноземцев. Владислав, добрый день. Ну вот опять к Москве прилетали дроны после удара по украинскому Покровску. Там страшные разрушения, большие жертвы, а на фронте без перемен. Что вы скажете нам о нынешней фазе путинской войны? Что это такое?
Ну, слушайте, я, честно говоря, никогда не считался военным экспертом и как бы себя не мыслил. Но я думаю, что да, сейчас мы находимся в позиционной войне. Она может вестись, ну, я не могу сказать, что бесконечно долго, но достаточно долго с обеих сторон. На Западе все больше говорят про какие-то необходимости перемирий. Украина это отвергает. Проходят, в общем, церемониальные мероприятия типа того, которое мы видели в Джидде. Обе стороны испытывают терпение друг друга, атакуя цели в тылу. Но, собственно говоря, все. Я думаю, что пока так и будет продолжаться.
А цели Кремля каковы, как вы думаете, вот на данном этапе? Выиграть время и удержать территории?
Ну, собственно, она такая и была. То есть, я так понимаю, что все-таки, наверное, российское руководство понимает сейчас, что добиться тех целей, которые она ставила там в феврале 2022 года, невозможно. А в нынешней ситуации для Москвы вполне достаточно держать территорию, доказывать, что украинское контрнаступление не имеет возможности достичь своих целей, и ждать, что будет дальше. Я думаю, что да.
Ну, а что Запад в этой ситуации будет делать после Вильнюсского форума, как вы думаете? Есть, так сказать, какие-то изменения в позиции или нет?
Ну, смотрите, я, честно говоря, не думаю, что Вильнюсский саммит был таким эпохальным событием, потому что, в принципе, было повторено многое из того, что было сказано раньше, да? Собственно, Украина не получила ни гарантии безопасности, ни членства в НАТО, на что сложно было надеяться. Вот. И у меня нет ощущения, что сейчас на Западе идет какая-то большая мозговая работа относительно того, что делать дальше. То есть там тоже нацелено на то, чтобы ждать. То есть, с одной стороны, мы видим, что большинство обещаний, которые даны были Украине, будут выполняться. То есть вооружения будут продолжать поставляться, может быть, даже их объем будет расти. Это совершенно очевидный факт. А с другой стороны, как бы люди будут делать выводы из того, что особых успехов нет. И голоса относительно того, что необходимо как-то эту войну заканчивать, они звучат все громче. Я, в принципе, согласен с тем, что каким-то образом нынешнее состояние нужно прекращать. Просто потому что, понимаете, это на сегодняшний день губительно, в первую очередь, для самой Украины. Потому что даже не в том речь, что вот там в очередной раз прилетает русская ракета и убивает там 20 человек. Или что несколько десятков героических бойцов погибают на фронте. Вопрос заключается скорее в том, что все-таки страна живет как бы на две части. С одной стороны, это сама Украина, с другой стороны, несколько миллионов молодых украинцев и украинок, которые находятся в Европе. И если война будет продолжаться еще год или два, то надежда на то, что эти люди вернутся, равна нулю. А это означает лишь то, что страна потеряет очень большую часть своего человеческого потенциала и очень большие возможности на будущее развитие.
Ну и что в такой ситуации делать, если, кроме того, Кремль, видимо, рассчитывает на американские выборы, может быть, на то, что...
До американских выборов очень долго. Понимаете, это фактически еще полтора года, как минимум, до самих выборов, до инаугурации нового президента. Поэтому я, честно говоря, не очень предполагаю, что это, так сказать, реалистичный срок каких-то серьезных решений в этом вопросе. Мне кажется, что что-то должно происходить существенно раньше. Опять-таки, мы понимаем, на мой взгляд, что американские выборы могут что-то изменить, но я не думаю, что они изменят что-то очень радикально, потому что, с одной стороны, не бросить Украину и не прекратить ее поддержку ни одна американская администрация не сможет, даже если придет Трамп. Тем более мы помним прекрасно, что себя, как сказать, достаточно твердой политики в отношении России, несмотря на что. А с другой стороны, естественно, даже если администрация сохранится, да, то с учетом тех кадровых перестановок, да, все прочат господина Бернса на должность госсекретаря, тоже вряд ли можно надеяться на увеличение помощи, да, и более критическое отношение к Путину. Поэтому я думаю, что это не нужно принимать как какую-то реперную точку. Нужно просто иметь в виду, что какие-то решения нужно искать. И, на мой взгляд, я не знаю, опять-таки, это маловероятно, я прям предупреждаю. Но, на мой взгляд, самым правильным вариантом было бы фактически признание Украины действительно членом НАТО или создание каких-то особых гарантий безопасности, введение на территорию Украины натовских войск, расстановка их по линии конфликта и одностороннее заявление в сторону Кремля о том, что мы не будем продолжать наступление, но при этом, если российские войска атакуют эти расставленные там силы, это будет война со всем блоком НАТО. Фактически не подписывая с Путиным никаких соглашений, потому что это самоунижение, которое недопустимо для нормальных стран. Просто заморозить ситуацию и ждать того, что стоит в России, с одной стороны, а с другой стороны, максимально активно помогать Украине восстанавливать свою экономику, интегрировать ее в европейские и атлантические структуры и, в общем, делать вид, что процесс закончился. То есть, условно говоря, выставить картон, который Россия не сможет перейти. Вот и все. Большего, я думаю, сегодня добиться невозможно.
Ну, похоже, таких настроений в Европе сейчас нет. Вы как-то, видимо, опережаете события. Нет такого у вас?
А настроения нет. В каком плане?
Ну вот, участвовать таким образом фактически уже в военных действиях со стороны...
Да, нет, но... конечно. Я поэтому сказал сразу, что это было бы идеальным вариантом. Таких настроений нет, и поэтому все, что, скорее всего, реализуется, будет каким-то более негативным и более плохим вариантом. Да, я согласен, нет таких настроений, конечно. Никто не хочет и воевать с Россией, это совершенно очевидно.
Хорошо, давайте поговорим о влиянии войны на Россию, на ее экономику и социальную жизнь. Вот мы регулярно видим, как Владимир Путин проводит совещания по экономике. Там доходы населения якобы растут по Росстату на чуть ли не 5%. Доходы государства тоже там построено и отремонтировано якобы 30 тысяч километров дорог. В общем, все хорошо. А что на самом деле, вот если в общем плане, что вы скажете?
Ну, смотрите, я думаю, что все гораздо лучше, чем могло быть, с учетом тех прогнозов, которые давали многие российские и западные экономисты. Но, естественно, при этом никакого основания для оптимизма в среднесрочном перспективе я совершенно не вижу. То есть экономика, безусловно, технологически очень сильно подорвана. Даже, по-моему, недавно господин Чемизов прямо говорил Владимиру Владимировичу, что через 2 года у нас не будут летать западные самолеты, а никакой замены нету. Да? То же самое касается там автомобилей. То есть в этом отношении никакого восстановления технологического нет и не предвидится. Китайцы в данном случае не будут отстраивать российскую экономику, они будут радостно поставлять нам некие товары, которые, так сказать, заместят то, что раньше мы производили сами, например, те же самые автомобили, но не более того. То есть в этом отношении ничего хорошего не прослеживается. С другой стороны, совершенно понятно, да, что резко ухудшилось качество даже не столько экспорта, сколько качества получаемых за экспортных. Да, то есть между долларов и евро России получает юани, тугрики и рупии. Эти деньги не выходят в полной мере на биржу. Соответственно, дефицит валюты продолжается, он усиливается, курс будет расти. Это, естественно, будет оборачиваться серьезной инфляцией, которая тоже будет увеличиваться.
Владислав, давайте мы тогда, вот как раз уж вы заговорили о курсе рубля, посмотрим наш сюжет, что там действительно происходит. Доллар 97 и выше, евро за 107. В общем, сюжет в эфире.
Утром 7 августа курс доллара на торгах Московской биржи впервые с 25 марта 2022 года превысил 97 рублей. Евро подорожал на 65 копеек. Его курс доходил до 107 рублей. Биржевой курс рубля продолжает снижаться уже несколько недель. С начала года рубль ослаб примерно на 30%. Эксперты Высшей школы экономики предполагают, что это добавит от 1,5 до 3 процентных пунктов к инфляции. Центробанк прогнозировал, что годовая инфляция составит 5%. По данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, летом в России стало дорожать все, что входит в корзину товаров и услуг повседневного спроса. С середины июля поднялись цены на импортные бананы, яблоки, капусту и черный чай. Цены на сахар за две недели выросли почти на 2%, что выходит за рамки сезонной нормы. Из-за роста цен на импортные продукцию и сырье дорожают лекарства. Из-за ослабления рубля стали дороже телевизоры, смартфоны и автомобили. На рубль по-прежнему давит сокращение торгового баланса. Из-за санкций снизился нефтегазовый экспорт. Упало поступление в Россию валюты. По оценкам Центробанка, во втором квартале 2023 года счет текущих операций должен составить чуть больше 5 миллиардов долларов. Это в 15 раз меньше, чем за тот же период 2022 года. На курс рубля негативно влияет спрос на валюту со стороны инвестиционных компаний и брокеров, переезд компаний за рубеж, погашение валютного долга и структурный отток капитала из-за геополитических рисков. Физические лица только за июнь перевели за границу валюты на 530 миллиардов рублей. По данным РБК, это максимум после декабря 2022 года. В июле Центробанк поднял ключевую ставку до 8,5%. Рубль тогда на это практически не отреагировал. Федеральный бюджет на 2023 год планировался с дефицитом не более 3 триллионов рублей. Но уже в мае дефицит российского бюджета составил 3 триллиона 400 миллиардов, а к июлю он сократился до 2 триллионов 800 миллиардов. Рост бюджетных расходов тоже давит на рубль и разгоняет инфляцию. Треть государственных ассигнований идет на войну. Агентство Рейтер со ссылкой на правительственный документ сообщает, что Россия удвоила целевые расходы по статье «Оборона» на 2023 год. За первое полугодие из бюджета потратили почти 15 триллионов рублей. Из них на военные нужды ушло более 5,5 триллионов. Это больше 37% от всех расходов за первые 6 месяцев 2023 года. За весь год на оборону было заложено менее 5 триллионов рублей, а Россия превысила эту цифру на 600 миллиардов всего за полгода. Один снаряд для 152-миллиметрового орудия стоит примерно 40 тысяч рублей. Российская артиллерия сейчас расходует от 5 до 20 тысяч снарядов в день. То есть до 800 миллионов рублей уходит только на снаряды одного типа. По оптимистическим данным Росстата, в мае 2023 года среднемесячная зарплата россиянина составила чуть меньше 73 тысяч рублей.
Ну вот такую картину дает репортаж «Радио Свобода». Владислав, ну на ваш взгляд, каковы главные причины вот быстрого, например, обесценения рубля?
Ну вот я сейчас могу повторить. На мой взгляд, причина исключительно падает объем экспорта и экспортных доходов. С другой стороны, структура валюты, которая приходит в страну за этот экспорт, резко ухудшилась. То есть, с учетом того, что происходит так называемая дедоларизация, с учетом ограничений по операциям в западных юрисдикциях, мы видим, что фактически доля доллара и евро в экспортной выручке, она рекордно сократилась. И, соответственно, спрос на основные валюты для импорта, для обеспечения импорта, он продолжает расти, импорт растет. Предложение меньше, и, соответственно, вот мы видим рост курсов. Поэтому это вполне, скажем так, понятная ситуация. Я, честно говоря, не ожидал того, что правительство допустит такую ситуацию, потому что, на мой взгляд, можно было провести меры и предпринять меры, подобные тому, что было сделано в прошлом году, и тем самым приостановить рост курса и последующую инфляцию. Но по каким-то причинам это сделано не было. Хотя, на мой взгляд, еще раз повторю, технически возможность такого была. Опять-таки, нет ограничений на экспорт капитала, фактически серьезно, за исключением иностранных инвесторов. Частные лица выводят рекордные объемы. И, естественно, поэтому ситуация с курсом будет только ухудшаться.
Ну, вот есть такая версия, что хотят сбалансировать бюджет, но якобы при нынешних доходах тогда курс будет 120 рублей за доллар. Это возможно?
Это возможно, но я не очень понимаю смысл этой балансировки на самом деле, потому что, смотрите, в России государственный долг составляет порядка 20-23% ВВП. Это абсолютно какие-то нереалистичные показатели для большинства развитых стран, и поэтому я совершенно не понимаю, что мешало бы правительству закрыть дефицит там, дополнительными заимствованиями на 3-4 триллиона в этом и следующем году. Я думаю, что при достаточно высоких процентных ставках и население, и банки с удовольствием скупили бы эти государственные облигации, и вопрос был бы решен. Он был бы решен гораздо меньшими проблемами, чем допущением такого роста курса инфляции. Вот в этом отношении я, честно говоря, не понимаю логику правительства. В чем боязнь, да, фактически разместить дополнительные госбумаги, чтобы их скупили банки, если у банков недостаточно средств, их может перекредитовать по ломбардной схеме центральный банк, и, соответственно, все, нет никаких проблем. 3 триллиона – это 2% ВВП. Это абсолютно допустимый дефицит, с одной стороны, и с другой стороны, такого рода объемы денег, опять-таки, уходящие в основном, как было сказано, абсолютно правильно, на оборонку, они не способны разогнать потребительскую инфляцию, а вот рост курса способен.
А каков будет этот инфляционный эффект, на ваш взгляд, у девальвации? Ну, из-за удорожания импорта цены должны расти достаточно прилично.
Ну, знаете, импорт, на самом деле, он не касается значительного числа потребительских товаров. Большинство того, что потребляют россияне, это местное национальное производство. Поэтому я думаю, что эффект будет ограниченный, но так или иначе, я вполне допускаю, что инфляция в начале следующего года уверенно выйдет за 10% годовых. То есть это, в принципе, вполне может быть. Центральный банк снова будет поднимать ставку, отсюда будет удорожание кредитов, ипотеки, сокращение спроса и тому подобное прочее. То есть я вижу это с таким, знаете, саморазрушительным процессом. Еще раз повторю, для чего было его фактически санкционировать, непонятно. Даже если сейчас можно попытаться опомниться и развернуть курс вниз, что опять-таки, я думаю, возможно, эффект уже не будет таким, потому что импортеры прекрасно понимают, каким курс был, они будут закладывать дополнительные прибыли, они будут закладывать расчетные курсы, которые заведомо выше тех, что можно достичь.
Ну вот Россия удваивает военные расходы в 2023 году, как сообщают рейтеры. Правительством, видимо, будет потрачено более 100 миллиардов долларов. То есть это больше там трети расходов бюджета. К чему это, на ваш взгляд, ведет?
Ну, слушайте, да ни к чему это не ведет. Да, это обычное долговое финансирование в условиях дефицита бюджета, который идет на военные нужды. Это ведет к тому, что будут процветать недолго, скорее всего, территории, которые связаны с ВПК, и это уже отмечается. Зарплаты там будут расти, безработица будет минимальная, заказов будет много. Естественно, те предприниматели и госструктуры, которые работают на этом рынке, будут получать очень значительные сверхприбыли. Собственно, все, к чему это может привести. Да, этот сектор получит достаточно серьезное развитие. Можно ли поддерживать дефицит такого масштаба? Можно. Опять-таки, да, еще раз повторю, даже если будет максимальный дефицит, который предполагается, допустим, 5 триллионов рублей по году, это 3,5% ВВП. В 1942 году, могу напомнить, да, американская экономика, которая еще не вступила в войну в Европе, имела дефицит в 26% ВВП и вполне успешно развивалась.
Ну а каков эффект нефтяных санкций вот, и проигранной газовой войны? Углубляется ли этот кризис или вот при падении доходов власть удается выдерживать это санкционное давление?
Ну, смотрите, я думаю, что эффект он понятен. Европейцы выставили себе в ногу и подарили китайцам и индийцам очень большие деньги. Да? То есть фактически эта мера по ограничению дохода, да, по восстановление потолка цены, она была бы разумна, если бы он был установлен для всех. Но в данном случае европейцы сначала объявили эмбарго на покупку нефти самими, да, европейцы, а потом установили для других лимит. Но, видимо, в Пекине и в Дели их очень сильно поблагодарили в душе, потому что фактически Китай и Индия получили серьезную скидку на российскую нефть, а европейцы ей не воспользовались. Вот. Что касается перспектив, я думаю, что пока нефтяной рынок достаточно устойчив. Да, были сообщения, что цены на российскую нефть уже превышают этот лимит. Я думаю, что это, в общем-то, отдельный случай. И так или иначе, они находятся вблизи верхней границы диапазона. То есть где-то порядка там, 50 с небольшим 55 долларов за баррель. Это, конечно, серьезная просадка по сравнению с прошлым годом. Газовая отрасль получила гораздо более сильный удар по той простой причине, что основная, порядка 70%, отправлялась в Европу. И сейчас это компенсируется незначительно только поставками сжиженного природного газа. Но, опять-таки, для национальной экономики нужно понимать, «Газпром», он не был никогда источником основных экспортно-импортных поступлений. То есть поступления за газ были приблизительно в 4 раза меньше, чем поступления за нефть. И плюс к тому, допустим, если говорить о трехкратном даже, да, падении экспорта газового, то это означает лишь приблизительно, ну, 18-19% потери добычи внутренней, потому что на экспорт шло где-то около трети, там меньше даже, там 27-30% российского газа. Поэтому газовая отрасль никуда не денется, она будет повышать цены на внутреннем рынке, пытаться получать прибыль внутри самой Российской Федерации. А нефтяная, да, действительно, она очень сильно потеряла, это все говорят о доходах, как фактор формирования бюджета, просадка там где-то на 45-47%. Но вот на этом уровне то, что сейчас происходит, оно так и будет происходить. То есть в данном случае не стоит считать, что на следующий год нефтяные доходы еще в два раза упадут. Они не упадут, они вот уже упали и лежат на этом дне. И по большому счету я не вижу пока причин этой ситуации сильно меняться.
Ну вот все-таки о дефиците бюджета. Получается, что нефтяная рента снизилась из-за санкций, а расходы увеличиваются на финансирование войны. Вот опять же, этот дисбаланс, он же достаточно серьезно влияет на ту же социальную, видимо, сферу, где-то они должны подрезать расходы, там, не знаю, вот я обратил внимание, там, изменение расходов на медицину, например.
Изменение расходов на медицину, оно немножко лукаво, потому что мы судим по нему, по данным федерального бюджета. Федеральный бюджет не является основным источником расходов на медицину. Основным источником является фонд обязательного медицинского страхования, который, в принципе, выделяет приблизительно в 6 раз больше, чем расходы федерального бюджета. Поэтому даже если последние сократятся там процентов на 15, никакой серьезной трагедии не случится. Просто, смотрите, еще раз. Да, они, конечно, режут определенные социальные расходы. Они режут очень много инфраструктурных проектов, несомненно. То есть, всякого рода там высокоширотные железные дороги в Арктике, мосты на Сахалин и прочий такого рода подобный бред. Он не будет финансироваться, естественно, в ближайшие годы. А там было заложено достаточно много денег. Да? То есть, при этом увеличиваются расходы там на стройку, особенно в оккупированных территориях, где бездонная бочка, на которой активно воруют чиновники. Да? Определенные расходы идут на расширение железных дорог на востоке. И это, пожалуй, все, что делается в рамках инфраструктуры. Поэтому я не думаю, опять-таки, что в преддвериях референдума о доверии Владимиру Владимировичу в следующем году социальные расходы будут сильно порезаны. Я бы даже предположил, что они вырастут. Номинально, по крайней мере, в ближайшее время. А вот каким образом они будут индексировать зарплаты и пенсии в следующем году, это большой вопрос. Потому что, конечно, они пытаются это сделать по официальной инфляции этого года, которая будет якобы низкой. Но это будет действительно серьезным ударом по благосостоянию, потому что реальные доходы, они сократятся при этом, я думаю, на 6-7%.
Но 6-7% это много или мало?
Для российского населения, с его, так сказать, любовью к лишениям, по-моему, не очень много. По крайней мере, если вы думаете о том, или хотите услышать ответ, может ли это произвести какие-то социальные перемены, нет, не может.
Ну, а если говорить все-таки об этой дыре в бюджете, она как-то влияет на возможности Путина продолжать вести войну с той же интенсивностью? Или у вас есть понимание рецептов, за счет которых это может идти, так сказать, бесконечно? Или все-таки в этом процессе есть какие-то уязвимые места?
Думаю, нет. Смотрите, вопрос времени. Вот опять. Смотрите, эта схема, она не может работать вечно. Вы не можете доставать деньги из ниоткуда и тратить их в течение там 10 лет. Это будет иметь безусловные последствия для экономики. Инфляционные последствия, это будет иметь последствия, связанные с ценой заимствования, процентных ставок. Соответственно, если они будут быстро расти, это будет создавать проблемы по большому количеству цепочек экономики. Поэтому я бы сказал так, что вот то, что видно сейчас, если этот дефицит будет как бы оперироваться теми методами, которые он оперирует сегодня, я не вижу никаких проблем в продолжении финансирования в нынешних масштабах оборонки приблизительно на протяжении 2-3 лет. Дальше, да, это вызовет серьезные изменения в экономике в целом. Но еще раз повторю, я не предполагаю, что война может продолжаться еще 3 года. Это ситуация, которая практически невозможна ни с точки зрения Запада, ни с точки зрения Украины, ни с точки зрения России. А в рамках вот такого временного параметра, я думаю, что проблем особых нет.
Такое впечатление, что ничего невозможного на самом деле нет. Вот если бы, так сказать, 1,5 года назад говорили о том, что эти боевые действия будут продолжаться 1,5 года, многие бы посчитали это невероятным. Тем не менее, это случилось. Так что вот временные прогнозы, о которых вы говорите, что там 3 года не может продолжаться, есть большие сомнения, что не может. В конце концов, у нас есть прецеденты какой-нибудь ирано-иракской войны с 10-летним сроком.
Конечно, есть прецедент Ирано-Иракской войны, есть, в конце концов, прецедент вмешательства Советского Союза в Афганистане, тоже приблизительно такой же продолжительности. То есть, безусловно, прецеденты есть. Я, опять-таки, да, я думаю, что война не может вестись так долго, но я вполне могу ошибаться. Я согласен, что никто не предполагал, что она будет вестись сегодня, и никто не думал это, когда Путин объявлял о начале спецоперации, так называемой, да? Естественно. То есть все могут ошибиться. Но мой тезис заключается в том, что, смотрите, экономика гораздо более гибкая, чем все, что они предполагали раньше. Это связано, во-первых, с тем, что внутри российской экономики доминирует, с чем многие были не согласны, частный сектор, который реагирует очень адекватно на все финансовые вливания и на все возможности государственного регулирования. Все, очень многие экономисты считали, что так у нас 60% государства в экономике, то, соответственно, если что-то попытаться сделать экстраординарного, то она рухнет, как в советские времена. Она не рушится вовсе. Да, более того, мы видим, что между Путиным и крупным предпринимательским классом существует, скажем так, полное взаимопонимание. То есть, если даже посмотреть на то, что происходит сейчас с точки зрения так называемых правоохранительных органов, то с января, с февраля 2022 года не было ни одного ареста крупного предпринимателя, заметьте это. Хотя в предыдущие годы их было навалом. Некоторые до сих пор Абызовы сидят до сих пор в СИЗО, а с тех пор ничего не происходит. Наоборот, все очень хорошо, только 6% дел, которые возбуждаются по уголовным статьям, доходят до суда. 6%. То есть, ребята, делайте, что хотите, но экономика должна работать. Дальше разберемся. В этом отношении я думаю, что Кремль ведет достаточно гибкую политику. И еще раз повторю, пока я не вижу экономических ограничений этой ситуации. Тем более, еще раз, что санкции, которые были введены по многим отдельным позициям, они не работают. Да, вот сейчас, например, вроде бы, прошло 1,5 года войны, европейцы хотят ввести, по-моему, с 1 сентября норму о том, что будут запрещены транзитные перевозки через Российскую Федерацию в другие страны, которые были прекрасной дырой для любого импорта, потому что эти транзитные перевозки уходили из Польши и Финляндии, естественно, никакого Казахстана не доезжали. Вот. И на это 1,5 года прекрасно смотрели. Да. Объем покупок американских микрочипов сегодня выше, чем перед войной. Прекрасно. То есть, и с этим ничего не происходит. Поэтому я думаю, что у России есть большое количество возможностей пока нынешнюю ситуацию сохранять.
На ваш взгляд, откуда берутся все-таки данные об экономическом росте в России? Это исключительно качка заводов ВПК государственными заказами? Или это плюс выплаты семьям вот этих контрактников и так далее?
Здесь несколько источников, они хорошо пишут многие специалисты. Я в данном случае всем нашим зрителям рекомендую работы госпожи Зубаревич. Например, это, с одной стороны, действительно ВПК. Я думаю, что на него сейчас идет где-то порядка, наверное, как минимум треть, может, половина всего экономического роста, так называемого, да? Это строительство, особенно в оккупированных регионах Украины. На него тоже идет достаточно много. На стройку идет приличное количество денег. Смотрите на объем там, промышленного производства и строительных работ там, в Южном федеральном округе. Это там плюс 60% год к году. Это тоже большой объем. Да? Плюс к этому, конечно, выплаты велики. Вот опять вы, ваши коллеги, говорили о том, что растут выплаты на оборону, расходы на оборону. Но помимо этого, на расходы на социальные нужды растут тоже очень сильно. Я думаю, что как раз как минимум 1 000 000 000 рублей якобы социальных расходов, это и есть оплата труда контрактников, выплата похоронных и многих других вещей. То есть эти цифры, опять-таки 1 000 000 000 рублей, это, для, чтобы наши зрители понимали, это приблизительно 2% фонда оплаты труда в Российской Федерации. То есть если таким образом такие деньги добавляются в течение года, то это, в общем-то, в некоторых регионах, по крайней мере, сильно поднимает платежеспособный спрос там, где зарплаты были низкие. Поэтому мне кажется, что да, вот основной рост, он происходит отсюда. Плюс, опять-таки, ну, нужно понимать, что в любом случае по всей цепочке, да, там, поставок, если речь идет об оборонке, происходит увеличение спроса там, от металлургии, до, так сказать, производства взрывчатых веществ, химической промышленности и так далее. Если речь идет о снабжении армии, естественно, возникает дополнительный спрос на продукцию сельского хозяйства. То есть, еще раз повторю, дополнительные расходы всегда отражаются в экономике ростом. Да? Если вы хотите запустить экономику, возьмите, так сказать, в кредит из ниоткуда там, 10% ВВП и распределите их по разным отраслям. Может быть, вы не получите 10% рост, да? Но пока имеет 7-8%, у вас статистика, даже честная статистика покажет, не говоря уже про такую лукавую, которая есть в распоряжении у Путина. Поэтому я думаю, что да, финансирование роста за счет увеличения дефицита – это некий вполне допустимый процесс на коротком историческом промежутке. А он пока у нас довольно короткий.
Ну и что? И происходит перераспределение денежных потоков, вливание в пользу, так сказать, слоев, которые участвуют в войне, так сказать, вот такая абсолютно грабономика, да, продажа малообеспеченными своей жизни государству.
Отчасти. Но помимо этой продажи, все-таки, да, допустим, мы можем считать, что ну сколько человек там в год может таким образом продать свою жизнь. Ну хорошо, там 80-100 тысяч человек погибает на фронте. Кто-то становится инвалидом. Но помимо этого в ВПК и смежных отраслях работают несколько миллионов человек. И в какой-то мере мы возвращаемся в такую позднюю советскую эпоху, когда люди, работавшие на ВПК, были вполне довольны. И они были, наоборот, страшно разочарованы в начале 90-х, когда эти предприятия остановились, они поехали в Турцию челноками. Мы возвращаемся к этой ситуации. И у Путина появляется в том числе региональный и классовая база поддержки. Потому что люди, действительно вернувшись на эти предприятия, или пришедшие на них, получающие там высокую зарплату по российским меркам, они теперь будут очень расстроены, если спецоперация закончится. Поэтому я думаю, что вот в такой ситуации в экономике Кремль просто приучает россиян в том, что война это не страшно, в ее условиях можно нормально жить, экономика может развиваться и так далее. Это очень опасное, я бы сказал, страшное внушение, которое делается сейчас людям. И оно будет иметь очень долгосрочные последствия. Не меньше, чем там возвращение криминальных элементов с войны. Это будет очень тяжелое последствие для экономики, в том числе на то время, когда эта операция закончится.
А можно как бы нарисовать эту картину дальше? Вот что, собственно, будет этими последствиями, так сказать, когда эта война прекратится?
Ну, слушайте, мы помним прекрасно, что было там в Челябинске, в Тюмени, в других регионах, в Поволжье, на Урале в начале 90-х годов, когда эти предприятия останавливаются. Сейчас же ведь, в принципе, что делать? Сейчас через высокие зарплаты, да, через бронь от мобилизации, туда заманивается большое количество людей, фактически любой квалификации, они переучиваются и встают на производство. Я думаю, что разочарование будет большим. Оно действительно будет большим. И Путину придется либо поддерживать милитаризацию. Я думаю, что она не исчезнет немедленно, потому что это, помните, при Горбачеве, когда шла конверсия, там, значит, вся Россия, вся советская страна была озабочена только тем, как можно больше порезать в одну единицу времени ракеты из переплавить танков, да, в ходе утилизации военной техники. Сейчас этого не будет. Потому что даже если война закончится или приостановится, то потери российской военной техники и в целом вот этого технического потенциала таковы, что на восстановление их потребуется, ну, как минимум, там, 5-10 лет. Потому что уже списываются и вытаскиваются с хранения танки 60-х годов. Естественно, сейчас ВПК будет утверждать, что мы должны перевооружить российскую армию, мы должны снова возродить, восстановить те масштабы техники, которые у нас были. Поэтому это не исчезнет завтра. То есть это не будет конверсия образца 88-89 годов, когда начнут там, условно говоря, делать керамические чашки или там железные кружки. Нет, нет, нет. Это будет продолжаться. И уклон в сторону военной экономики с точки зрения ВПК, он надолго, я думаю, ну, как минимум до конца 20-х годов.
Ну, есть и другие новые процессы, которые вот Владислав Иноземцев тоже изучал, я хотел вот о них поговорить. Пошел процесс захвата государственной иностранной собственности.
Россия начала национализировать западные компании с 25 апреля. В этот день Владимир Путин подписал указ о передаче в управление Росимуществу активов организаций из недружественных стран. Первыми под контроль государства попали энергетические компании немецкая «Юнипро» и финская «Фортум». Позже, в июле, к этому списку добавились «Данон» и «Балтика». Во всех четырех компаниях к управлению пришли люди, близкие к власти или к друзьям Путина. В «Юнипро» назначили Василия Никонова, который входил в топ-менеджмент «Роснефти». В «Фортум» пришел Вячеслав Кожевников из «Башнефти». Российский «Данон» передали племяннику Кадырова Якубу Закриеву. «Балтику» после национализации возглавил 70-летний Таймураз Булоев, который уже занимал пост президента компании в 1991-2004 годах. Как утверждают эксперты, список компаний, попавших под национализацию, может увеличиться. Под действие указа в будущем могут попасть швейцарский сырьевой трейдер «Гленкор», швейцарская компания «Нестле», итальянский «Даниэлли» и «Марсегаглия», американские «Проктор и Гэмбл», выпускающие в России бытовую химию, и «Дженерал Электрик», которая владеет вместе с «Интеррао» заводом по изготовлению газовых турбин. Национализировать могут также и российские активы нефтегазовых компаний британской BP и голландской Royal Dutch Shell. В зоне риска находятся банки Unicredit, Raiffeisen и Citibank.
Ну вот и вопрос Владислава Иноземцева, действительно ли началась большая национализация крупных иностранных компаний, ну их активов в России?
Ну, я думаю, да, она началась. И на самом деле здесь, смотрите, есть два момента. Во-первых, ваши коллеги сказали, что национализация началась в апреле. Это формально правильно, но по сути, наверное, все-таки неверно, потому что национализация началась еще в прошлом году. Только она шла достаточно таким притворным образом, когда западным компаниям фактически их вынуждали продать свои активы тем компаниям, которые приостановили бизнес особенно, да, и заявили о выходе с российского рынка, их составляли фактически продать их активы за небольшую долю стоимости, там, от 5 до 10%. Судя по отчетности компаниям, да, Икеи, Макдональдс и многих других, фактически 100% или там 95% стоимости российских капиталовложений были в ходе этих операций списаны. То есть, по сути, эти компании лишились своих активов. Это была, скажем так, другая ипостась национализации, которая обеспечивалась еще более, так сказать, надежной броней, потому что в данном случае вас компании не отнимали, а вы ее как бы добровольно сами продавали ответственному и добросовестному покупателю. Если сделка по национализации, там, Юнипер можно оспорить когда-то, да, когда в России станет возникнет более разумное руководство, то вот сделку продажи Макдональдса оспорить невозможно, потому что она была подписана в уме полномочными сторонами. То есть, таким образом, Россия отняла западные собственности сегодня 40 миллиардов долларов, не считая вот этой последней национализации, что, в общем, в 40 приблизительно раз превышает доходы российского бюджета от залоговой приватизации, залоговых аукционов 96-го года. И этот процесс продолжится. Я вижу логику, или как бы не логику, а цель этого механизма в одном. Находится в относительной безопасности. То есть все случаи национализации и изъятия собственности, они относятся к тем компаниям, которые заявили о желании уйти из России, заявили о желании продать свои активы или прекратили работу. Вот они все потеряли то, что у них имелось. Единственными исключениями, которым хоть что-то заплатили, были компании, которые, активы которых были необходимы российским предпринимателям для дальнейшего ведения бизнеса, в том числе международного. Это мы знаем случай с господином Михельсоном и покупка им активов Shell на Сахалине. Там было заплачено порядка $1 миллиарда за эти активы. И в какой-то мере можно отнести к этой же цепочке Volkswagen, которого завод в Калуге, он реально обошелся Volkswagen приблизительно 850 миллионов евро, ему заплатили 250. То есть так или иначе, вот те предприятия, те компании, которые в будущем могут представлять для России, российских собственников интерес с точки зрения международного бизнеса, потому что, например, на завод Volkswagen приходит китайская компания Cherry, вот эти компании могут покупаться по относительно, несправедливой, но, по крайней мере, приличной стоимости. Все остальные будут реквизироваться немедленно после того, как они заявят о выходе.
Ну и что, вот какие-то сверхзадачи здесь ставятся или, так сказать, это какой-то хаотический процесс, может быть, даже какая-то месть? Вот когда смотришь на этот список из 4 компаний, довольно странно, что там попали какие-то 2 энергетические, 2 пищевые компании, например.
Еще раз, Михаил, это не странно. Это эти компании попали туда, потому что они заявили о желании прекратить бизнес в России. Соответственно, если Райффайзенбанк не хочет этого, то у него сейчас больше проблем с европейским регулятором, чем с российским, как мы знаем, никаких претензий к нему в России нет, ему только не дают вывести прибыль. А все остальное у него хорошо. Но там уже в Европейской комиссии люди не могут понять, что такой крупный банк делает в Российской Федерации, которая ведет войну второй год. Вот. А в остальном, еще раз повторю, если вы сидите и работаете, платите налоги, сидите, работаете, платите налоги. Мы понимаем, что это ваше право, ваша возможность, мы вас не хотим уничтожать. Если вы не готовы это делать, то, пожалуйста, потеряйте свою собственность, получите там 5 копеек или вообще просто лишитесь ее. Мы сами произведем то же самое на вашем оборудовании. И, в принципе, в этом есть логика. Некоторое количество времени они смогут производить на этих мощностях те же самые товары, которые там производили, разливали пиво или производили те же самые продукты давно. Надо понимать еще, что я об этом говорю уже много лет, 2 года с момента начала войны фактически, что европейская позиция по санкциям, она крайне оригинальна. Потому что они же считают, что они должны вводить санкции против убийц из окружения Путина, а не против честных и хороших россиян. Поэтому, например, из Франции продолжали поступать и продолжают поступать на Данон те же самые закваски, которые в России не производятся. И то же самое из Чехии и Германии продолжает поступать хмель на заводы пивоваренных компаний, которые Россия производит только 180 тонн, при том, что ей надо 8 тысяч в год. Но это прекрасная идея европейцев о том, что гуманизм превыше всего. Вот поэтому эти компании будут совершенно нормально работать на путинских чиновников, будучи отняты у европейцев. Все.
Скажите, а вот какие возможности у Запада системно противодействовать этой национализации, какие-то персональные экономические санкции, или, блокирование туда поступления каких-то китайских, предположим, инвесторов автомобильных на эти изъятые заводы? Что-то в этом плане может возникнуть?
Знаете, я думаю, что единственный возможный ответ – это автоматическое введение санкций против изъятых предприятий, против их новых собственников и новых юридических лиц, которые ими управляют. Условно говоря, пока Данон является французской компанией, это не ограничение по бизнесу, мы поставляем там закваски. Как только национализирован, ищите где-то еще, ребят, до свидания. Если, опять-таки, тот же самый завод Volkswagen отнят по несправедливой цене, то как только туда заходит китайская компания Cherry, которая, замечу, имеет во Франкфурте прекрасный центр по дизайну и развитию промышленного моделирования, который работает в Германии, на котором работают множество европейских граждан, которые выходят в этом году на испанский, итальянский рынок электромобилей. Вот если вы заходите на завод Volkswagen, вы забыли про европейский рынок, мы закрыли ваш центр во Франции, пожалуйста, нет проблем. Вот если таким образом будет выстроена работа, тогда это имеет определенный смысл, может иметь определенный результат, потому что тогда эти предприятия, эти компании, которые, эти менеджеры, которые заходят на эти предприятия, будут понимать, что бизнес не срастется. А если никаких проблем нет, все нормально, было ваше, стало наше, а также идут по-прежнему потоки, а кто должен, озаботиться этим обстоятельством? Никто.
Ну, а компенсации, например, за счет замороженных сейчас российских государственных активов, они возможны?
Нет, их невозможно изъять, эти российские государственные активы. То есть, смотрите, вот это тоже хорошая большая тема, да, вот поставили, особенно сейчас в Америке за последние там месяцы, я уже прочитал как минимум разных больших материалов относительно того, как нужно изымать российские активы в пользу Украины. И на самом деле ни одного реалистичного метода не предъявлено. То есть рассказывают какие-то сказки, что нужно будет Россию в геноциде, привести это изъятие решением Генассамблеи ООН, а не Совета Безопасности, что можно там вспомнить прецедент ряда указов президента США относительно Ирана и тому подобное прочее. Никто на это не пойдет. Да? То есть вы даже не можете изъять эти активы в пользу Украины. Я думаю, что в принципе при желании можно было бы применить достаточно креативные схемы в украинском случае. Да? Например, на встрече в Хиросиме, там 3 недели назад, западные лидеры заявили, что они не вернут России эти активы, не снимут заморозку, пока Россия не расплатится с Украиной за ущерб. Понятно, что Россия не будет ничего платить Украине, это совершенно очевидный факт. А для этого нужно дойти до Москвы военными силами, как это было в Германии в 1945 году, чего не будет. Но если, по крайней мере, есть четкое заявление о том, что мы не вернем активы, пока они не заплатят, возникает определенная правовая база для нового решения. То есть вы можете, условно говоря, подписать договор между всеми странами, в которых эти активы арестованы, заявив, что мы гарантируем, что ни одна копейка не уйдет обратно в Россию, пока не будет возмещен ущерб. И если это сделано, то можно создать, допустим, фонд восстановления Украины, и банки, в которых лежат замороженные российские активы, могут выдать этому фонду кредит на эту сумму. Тогда возникает ситуация. Фонд объявляется оператором российских репараций, если они будут, и передает эти деньги в кредит Украине. Ну, по новому плану Маршалла. В результате формально эти деньги находятся в банках, где они и находились. Украина их получает в полном объеме и начинает восстанавливать свою экономику. В случае, если Россия платит репарации, эти деньги приходят в фонд восстановления, тут же возвращаются банкам и возвращаются обратно в Россию. Если Россия не платит репарации, ну, пожалуйста, 30 лет идут возобновление кредитов, деньги обесцениваются, Украина им пользуется, Россия их не видит. Но эта схема неприменима никоим образом к компенсации потерь по западным инвестициям, потому что ни одна западная страна даже не сделала протеста России по поводу этих изъятий. Вот почему, например, та же самая Германия не объявила какие-то дополнительные санкции России после изъятия завода Volkswagen. Почему Франция прекрасно промолчала после ситуации с Данон? Если вы даже не можете сказать слово, то какие компенсации, какой отъем активов, вы о чем, ребят?
Ну хорошо. А вот все-таки еще про зерновую сделку. Каковы последствия того, что она закончена? Но Россия помешала вывозу зерна из Украины, создала, по-моему, себе проблемы в экспортных операциях на Черном море.
Ну, смотрите, я изначально не воспринимал эту сделку как что-то глобальное и эпохальное, потому что, собственно говоря, ну, даже есть прекрасные отчетности, да, Организации Объединенных Наций, комитета, который расследовал выполнение этой сделки, которые показывают, что никакой продовольственной безопасности в Африке ее отмена не угрожает, что приблизительно где-то там порядка 10-12% зерна доходило до африканских стран. Приблизительно 2/3 его покупали Турция, Китай и Испания. На Европейский Союз в общей сложности приходилось порядка 40% закупок. Прекрасно. Вот. То есть в этом отношении я думаю, что если европейцы заинтересованы в сохранении, они должны наладить сухопутный транзит либо до Адриатики, либо просто надавить на Польшу и восточноевропейские страны, которые бы сняли эмбарго на поставку этого зерна в саму Европу. Да, это если Россия начнет атаковать корабли под флагами других стран, что она обещала делать, но пока не делает, это, конечно, чревато колоссальными международными проблемами. И, в принципе, заявление России о том, что она будет рассматривать все идущие в Украину суда как враждебные, это объявление войны Западу, если это будет действительно произведено. Пока этого нет. Россия не имеет никакого права атаковать эти суда просто по той простой причине, что их можно легко проводить в территориальных водах сопредельных государств. Фактически Румыния и Болгария являются членами НАТО, Европейского Союза. И атака на любое судно под любым флагом в этих территориальных водах – это фактически объявление войны. Поэтому Россия может стрелять только по терминалам в Одессе. Что будет дальше? Я не думаю, что эта сделка будет восстановлена в каких-то тех или иных рамках, тех или иных как бы формальных рамках. Что-то будет происходить, на что-то будут закрывать глаза. Россия не будет стрелять по чужим кораблям, которые идут в Одессу или в украинские порты на Дунае. Украина тоже не будет стрелять по танкерам под чужими флагами, которые идут в Новороссийск. Вот, собственно, и все.
Хорошо, давайте мы вернемся к состоянию умов России. Возникнет ли у людей осознание, какая-то связь между войной и изменением социального положения? В общем, о том, с чего мы начали, об обесценении национальной валюты, наш опрос.
Мне кажется, это временное. Скоро опять все изменится, и мне кажется, курс рубля укрепится.
Причина, я думаю, и так понятна. Против нас, по сути, все.
Неразворотливость и отсутствие патриотизма.
Ну, искусственное ослабление.
Да. Не берусь говорить за причины, но касательно отражения на повседневной жизни, скорее всего, цены поднимутся хотя бы на какой-то процент. Видел, что банки подняли ставку буквально вот недавно, возможно, тоже связано с этим. Вот. Ну, как бы, как всегда, если у нас валюта падает, то придется тратить больше денег, очевидно.
Ну, потому что его все пытаются обесценить и пытаются задавить. Ну, не сильно у них все получается.
Это, во-первых, санкции из-за военной, специальной военной операции. А отражается это на нас, ну, повышением цен, конечно. Потому что цены очень сильно выросли. А некоторые товары просто не достать бывает.
Почему-то Россия, наша матушка, по-прежнему в сырье мы зависаем. Вот. Ну, я думаю, что... Должны подняться, ребят, должны.
Ну, причины понятны. Это конъюнктура туристическая. Спрос большой, предложение не очень.
Не знаю, может, что-то намечается специально так, что-то перестроится в будущем, что-то изменится.
Владислав, ну вот вопрос к вам как к политологу. Все-таки вот вы смотрите на людей, как они, так сказать, выступают, отвечают на вопросы, и, в общем, они размышляют в рамках некой системы. Вот и вопрос, что такое система Путина? Это мафиозная чисто такая персональная диктатура или идеологический вариант тоталитаризма, который втягивает умы в поддержку режима?
Ну, это, конечно, идеологический вариант тоталитаризма. Я в этом давно говорил. Более того, смотрите, сейчас Путин играет на вот этой теме имперскости, на теме величия России, на теме того, что против нас весь Запад. Но давайте будем откровенны, эту тему поднял не он. Это то, что серьезно сидит в нашей психологии еще с 90-х годов. Да? Разворот над Атлантикой, марши до Приштины. Все это было. И поездки Ушкова в Крым, и все такое прочее. То есть, в принципе, Путин очень умело вынул из российских, из мозгов российского народа вот эту квинтэссенцию имперскости, которая всегда была очень любима многими, переформатировал ее вот в ненависть к Украине, в такой фактически русский вариант фашизма, и обратно ее встроил. Люди это прекрасно приняли. То есть в данном случае, если не делать скидку на то, что люди не любят говорить правду под камеру, то все получается очень похоже. Да? Народ готов к определенным трудностям. Он, конечно, не хочет там есть лебеду, это понятно. Но при всем при том, он вполне понимает, что цены вырастут, как сказали товарищи, да, немножко, потому что против нас все санкции ввели и так далее, и так далее. Нам надо перестраиваться и добиваться независимости. То есть вот это то, что Путин хотел добиться, он добился. То есть люди видят связь. И не надо говорить, что люди не понимают связи между высокими ценами, дефицитами и войной. Они это прекрасно видят. Но они пока и еще долгое время не будут готовы к тому, чтобы попытаться поднять там свой голос, не говоря уже о том, руку, для того, чтобы эту связь сломать.
Ну и где альтернатива тогда?
Ее нет. Мы находимся в таком туннельном варианте, который будет продолжаться. Я считал, мы обсуждали, по-моему, много лет назад даже и с вами, и с вашими коллегами, что это персоналистская диктатура. Персоналистская диктатура заканчивается с персоной. Поэтому конец может наступить либо в случае Дебакерки, либо в случае, так сказать, всенародного траура из-за, так сказать, естественной кончины, 85 лет. Разные варианты могут быть. Но без этого исходного случая ничего не поменяется.
Ни в какие близлежащие сроки, так понимаю.
Нет. Вот, знаете, еще в 2013 году, когда народ ходил в эйфории относительно Болотной, ее последствий, у меня во Франции вышла статья, я все хочу перевести и перепечатать. И было сказано, там был, французы попросили прогноз на Россию в 2030 году. И прогноз мой был такой, что Россия в 2030 году представляет собой страну, приходящую в себя, пытаясь осознать, что же она натворила и вообще куда она пришла. Потому что Путин год как умер, и народ начал разбираться в том, где мы оказались. Вот я остаюсь по тому же прогнозу.
Спасибо. Владислав Иноземцев был в эфире «Радио Свобода».
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибриал.орг» и «Севриал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом.